Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в передаче «Хранители памяти» мы продолжим рассказ об иконах, представленных в церковно-археологическом кабинете Московской православной духовной академии.
В церковно-археологическом кабинете при Московской духовной академии большое количество собраний икон, и, конечно, хотелось бы поведать нашему зрителю о том, в чем же вот эта концепция размещения этих икон в наших трех залах. И остановившись в третьем зале, а третий зал как раз посвящен типам иконографии, то мы можем говорить о типике икон, которая сложилась на протяжении уже 2000 лет христианства. И, конечно же, рассказывая нашим посетителям и людям, которые интересуются иконографией, мы прежде всего останавливаем их взгляд на ту иконографию, которая так и называется убрус. То есть одна из первых иконографий, которая представлена здесь, в нашем собрании, это иконы Спасителя. И этот тип убруса, который уже имеет большое количество изводов, это «Спас ярое око», «Спас золотые волосы», «Спас мокрая борода». То есть самое удивительное, что изводов очень много, но тип этой иконографии один. Этот тип восходит как раз к тому историческому моменту, который мы все помним, о том, как по преданию, замечу ваше внимание, да, Христос умыл свое лице и после этого вытер платом его лицо свое, и на этом плате, убрусе, как мы называем, отобразился его пречистый лик. Отсюда вот и пошла вот эта иконография. Много разных есть версий о том, был ли это тот образ, который впоследствии сейчас воспринимается как Туринская плащаница, был ли это образ Вероники. Ну, так или иначе, мы имеем иконографию, которая связана с преданием о том, что Христос умыл свое лице, вытер, и на этом платье отобразился лик его. Мы заметим, что здесь нет ни тернового венца, здесь отображается вот тот его лик, которого среднего возраста и прочее, но есть некоторые детали, которые присущи именно этому образу. Так, например, «Спас мокрая борода» четко показывает о том, что у него борода заостренная. В этом есть как раз тот образ символический, что он его умыл свое лицо. И, конечно, главный атрибут вот этой иконы – это убрус или плат. Иконография этого типа, она известна в истории и прошла на протяжении всех 2000 лет. И по сейчас является актуальной. Но другая иконография, тип которой, к сожалению, может быть даже и забыт неправомочно, но мы о нем должны тоже сказать. Это эммануильский чин, где изображается отрок. Отрок Христос, Эммануил, то есть младенец. Его возраст сразу видно, что это не тот возраст Христа Спасителя с бородой, с мужественным лицом. Нет, это вот тот образ типа лица физического младенца, отрока, который есть в нашей иконографии. И эта иконография продержалась более 15 веков. И этот тип-то и назывался эммануильский чин. Он присутствует во многих иконографиях, даже и сохранился, и имеет собрание государственных музеев большое количество выдающихся икон. Но вот несправедливое отношение к этой иконе показывает непонимание к самому этому типу. Ибо, как мы знаем, что когда христиане читают 90-й псалом и пытаются надеяться на волю Божию, на силу Божию, то, конечно, с упованием на его силу божественную, они показывают, что не человеческой физической силой они могут пользоваться Сыном Божиим, а его как раз божественной силой. И этот образ Эммануила, Христа Спасителя, ведь совсем юного, я бы сказал, младенца, как можно воспользоваться этой силой? Конечно, только же божественной. И при этом атрибутик этой иконографии показано, что это Иисус Христос, ибо у него крещат иним, ибо у него одежда также имеющая цвет как красного цвета, так и сине-зеленый. То есть вот эта атрибутика двух природ во Христе, человеческой и божественной. Все это имеет место. мы всего лишь подчеркиваем и нашему зрителю, и показываем, что этот тип иконографии был, есть и остается, но, может быть, не имеет вот той актуальности, какую имел раньше в свое время. И даже ведь наши, русские войска, когда шли в поход, в битву, они имели стяг, то есть флаг, знамя свое, не с изображением Руса, а с изображением Эммануила. Вот что удивительно. Что в этом-то как раз есть этот символ. Символ победы над противником, над врагом, но силы божественной. Конечно, только благодаря Христу Спасителю, Сыну Божьему. Еще один тип иконографии Спасителя, Вседержитель, Пантократор, который достаточно всем известен. Этот извод и опличный, и ростовой, и поясной. Но в нем все четко прописано. В нем видно исторический тип Христа Спасителя, что это возраст мужественный, что в нем две природы во Христе отображаются в двух одеждах, которые он на себе носит. Это царские одежды, ибо только царю подобало бы носить такие царские одежды, которых особым образом готовили, шили, приготавливали, и только после этого он мог их носить. И, к всему прочему, я бы отметил еще два типа, которые присутствуют здесь. Это, конечно, спас в силах, иконография, которая имеет место в иконостасе, в доисусном чине. И очень интересный литургический тип, который называется «Не рыдай меня, мать, зрящая в гробе». Вот этот литургический тип, который наверняка родился гораздо позже, чем все остальные типы, но имеющий место. Почему? Потому что в божественной литургии во время Страстной Седмицы, когда поются особые песнопения, читаются особые стихиры и молитвы, это присутствует во время богослужения. Плач Богоматери. И вот этот плач Богоматери отобразился в удивительной иконографии, где Христос Спаситель воображается, его держит Пречистая Богоматерь руками своими, и вот он как будто бы живой, но на самом деле он в гробе. И вот этот плач Богоматери адресован к нему, к Христу Спасителю. И далее повествует стихира, а он, Христос уже обращается к Матери: «Не плачь о мне, ибо я восстану и прославлюсь». То есть вот таким образом три витрины включают в себя интересное собрание разных типов, которые определенно показаны здесь перед вашим вниманием и имеющие место разные изводы от этих типов. Точно такая же картина предстоит и с иконографией Богоматери. Наша задача также объяснить нашему зрителю, в чем же разница среди большого количества разных изводов иконографии Богоматери. И мы это классифицируем на определенные типы. Понятно, что это было создано не нами, а нашими предшественниками. И это исторически правильно. И одним из типов иконографии, который тоже восходит к древней форме изображения Богоматери, Богоматерь Аранта. Вот очень интересно, здесь вот как раз в этом стенде, да, в этой витрине представлена иконография Богоматери Аранта, как стена. Она поднимает свои пречистые руки и является защитницей. Она в прямом смысле слова охранительница. Удивительно, тип один, а изводов много. Изводы от этой иконографии есть. Это знамение, прекрасная иконография, как раз представлена в этом собрании 16 века. Есть копия Курско-коренной Богоматери, тоже присутствует знамение. Есть иконография Порт-Артурская, Покров Божьей Матери. Или интереснейшая иконография 20 века, модерн, но тоже изводом из того единственного типа, который мы возводим к Аранте. Типом вашего внимания мы могли бы назвать главных три. Это, конечно, Аранта, это, конечно, Адигитрия, которую в переводе на русский язык путеводительница, и Умиление, или Уса. Так вот, те интереснейшие два типа, они тоже сложились исторически и имели место в обиходе. Кроме того, что существовало всевозможные интересные изводы до иконографии, то есть до христианства, когда изображалось, то есть вот это материнство, любовь, значимость женщины в обществе, это повсеместно, во всей культуре. Но в иконографии это отобразилось как нельзя естественней. Например, иконография Умиления, где сама Богородица призывает к себе самого Сына Божьего, то есть будучи младенцем, зная о том, что с ним будет. И вот эта любовь, союз между Богоматерью и ее Сыном Пречистым, которого она отдаст всему миру, и он сам себя отдает в снеть верным. Вот этот момент очень важный. Естественно, иконография, тип, который называется умиление, изводов их, это Владимирская, это Федоровская, это Ярославская. Их настолько количество огромное, что люди начинают спрашивать, а в чем же отличается? Тип-то один, умиление Илиуса. Другой тип иконографии – Одигитрия, где обязательно присутствует также младенец, который на руках у Богоматери. Неважно с какой стороны, важно, что она рукой своей указывает на самого Сына Божия и говорит, кто есть путь, истина и жизнь. Путь, истина и жизнь – это сам Христос, Сын Божий, Спаситель. А сам Христос о себе говорит в Священном Писании, в Евангелии, аз есть путь, истина и жизнь. И вот указывая, через кого можно прийти вообще и иметь спасение, только через Сына Божия, через Иисуса Христа. Таким образом, тип 1 – Одигитрия, путеводительница, а изводов – это Смоленская, это Казанская. Да? Это интереснейшая иконография, которые родились как в южной части России, так и в северной, Тихвинская, Троеручество и прочее, 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 прочее. Вот наше собрание представляет главных три типа. Еще один интересный, есть одна витрина интересная, которую мы называем разнотипие. Там есть разные иконографии, но попытались собрать и показать, какое же влияние на произведение, на иконографии Богоматери имеет вообще, по сути своей, западное искусство. И вот это западное искусство, когда появление чего? Когда Богоматерь не имеет покров, когда у нее распущены волосы, когда у нее на голове корона. И вот отсюда вот одна из витрин показывает интереснейшие, опять, производные иконы, которые произошли в силу разных всевозможных событий. И выделил бы я еще одну икону, актуальную для Московской Духовной Академии, да не только для Московской Духовной Академии. Там так и называется «Прибавление ума». Она очень интересна, она выбивается из ритма всех типов иконы Божьей Матери, но в том-то ее и интерес, в том, что некогда статуя, которой приносили жертвы, я бы сказал бы, некие дары, стала предметом поклонения. И некий иконописец, может быть, даже художник, изобразив ее на холсте или, может быть, даже на дереве, в свое время этот образ перенес к нам на Русь Святую. И этот образ стал здесь почитаем. Почитаем в силу того, что не было доселе такой иконографии. Таким образом, понимаете, по насущной проблеме, по потребности появляются всевозможные интересные иконы. Но и кроме размера, который имеет значение, присутствие самой большой, огромной Богоматери, иконы и тип, который мы четко понимаем, привязан с Арантой, это как раз икона Богоматери всескорбящих радостей, самая большая икона в нашем собрании. И до самых маленьких, где также представлен образ Богоматери для поклонения. Вот эта икона была передана нам с Уральской земли, из города Екатеринбурга. И у нас в собрании есть икона Невьянской письма, что на самом деле для меня было тоже очень приятно, потому что когда можно много найти всяких иконографий, но когда у тебя икона умягчения злых сердец, но когда мы смотрим на образ этой, это семистрельная икона Божьей Матери. Иконография, которая родилась не где-нибудь, а на Уральской земле, да еще Невьянской живописи, да, Невьянская производственная как раз мастерских представлена, вот в этой витрине «Умягчение злых сердец», семистрельная ростовая икона Божьей Матери.
Наши выпуски из церковно-археологического кабинета Московской Православной Духовной Академии еще продолжатся. А сегодняшний рассказ об иконах и иконографии подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.